Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06 в Москве, это программа «Револьвер», и меня зовут Евгения Фомина, и сегодня ведущий этой программы журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, сразу напомню наши координаты для ваших вопросов Рафаэлю. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, прямой эфир 7373948. Кроме того, у нас идет трансляция на YouTube, вы можете присоединяться к нам там и задавать свои вопросы там. Все читаем, на все отвечаем. С чего начнем сегодня? Есть много всего интересного. Вот вы распечатали целую кучу любопытных статей. Мне кажется, что интересно было бы начать с Афганистана, если вы не против.
С Афганистана? Я бы все-таки хотел сказать, это о трагедии, которая произошла во Флориде. Вот это. И я почему хотел, ни в коей мере не муссируя, потому что там трагедия ведь заключается еще в том, что порядка 99 человек вообще еще не найдено. Вот, пока предварительные данные по поводу жертв, поэтому, конечно же, наше соболезнование всем туда. Но я почему хотел с этой начать? Дело в том, что появилась первая информация, и она достаточно эксклюзивная, Женя, я думаю, одни из первых говорим, появились первые результаты, я смотрел вот последнюю прессу именно во Флориде местную, появились первые результаты причины обрушения. Вот, это качество цемента. Вот постепенно, я видел, как специалист говорил по этому поводу, оказывается, вот некачественный цемент арматуры, когда он осыпался, и, соответственно, арматура была подвержена уже коррозии, потому что дом стоит же непосредственно прямо на побережье, то есть там, соответственно, влажный очень ветер, и вот именно это предположительно пока послужило причиной вот такой катастрофы.
Это звучит, конечно, как какой-то сюр.
Ну, в принципе, да, это в очень большой степени сюр, причем самое интересное, если это можно вообще назвать интересным, дело в том, что, опять же, специалисты местные сейчас там утверждают, что в течение 40 лет были данные по поводу проседания этого дома. И там даже приводятся данные, порядка 2-3 миллиметров каждый год этот дом проседал. Вы знаете, у меня моментально возникла картина из нашего фильма, помните, «Дурак», вот по поводу этого, то же самое. Поэтому здесь, я думаю, здесь у нас еще будут очень трагические последствия всего этого. И это не теракт, подтверждается, что это вроде бы не теракт, это уже практически точно. И вот говорят вплотную о некачественных дефектах во время строительства. Что я хочу сказать сразу, это очень-очень вообще-то нетипично для Америки. Американцев. Очень нетипично. Дому меньше около 40 лет. Это не такая большая, собственно говоря.
Когда подобное что-то происходит в России, первое, о чем мы думаем, это взрыв газа, конечно же.
Да, да.
Некачественный цемент — это...
Ну, я просто хочу сказать, что да, это вот у нас сейчас идет программа, я ведь еще почему хочу это сказать. Мы всегда соотносим события, которые происходят в Америке, с нашими. Но вот это сейчас просто лишний раз адресация тем, кто сейчас. У нас программа реновации сейчас налажена. У нас есть дома, которые, что там, 40 лет. Они там еще, бог знает, с какого времени стоят. Ну, строители, правительство, кто контролирует это. Поймите, любая ваша ошибка, любой ваш откат, ну, думайте, это жизнь, кровь, слезы, горе людей. Ну, есть вещи, которые должны быть святы для всех нас. И это, как мы с вами видим, это не американская, это не российская, это международная проблема. Здесь нужен жесточайший контроль, потому что трагедия же это просто неописуемо.
А насколько вообще хорошо контролируется эта сфера в США?
В США это достаточно эффективно регулируется. Огромное количество федеральных агентств, которые занимаются контролем, штатных агентств очень много, журналисты очень активно в этом отношении работают. Поэтому я еще раз хочу повторить, это вообще вот подобная вещь, это нетипично для Америки. Очень нетипично. И я просто хочу сказать, ну, конечно, знаете, если уж кризис, так он кризис во всем, да, как правило, наступает. Я могу еще в какой-то степени соотнести с этим. Но я хочу еще раз все-таки, вы знаете, вот, Женя, я хочу перебросить сюда к нам. Чиновники, вы кто ответственны за это? 100 раз, 200 раз проверяйте и перепроверяйте. Потому что никто не застрахован. И запомните, за этим, за всем стоит кровь и горе людей. Не допускайте этого. А органы, которые следят за этим, жесточайшим образом следить за этим. Посмотрите, у нас дороги волнами идут. Мы, как говорится, как по волнам на автомобилях ездим. Особенно моя, так сказать, Ярославская дорога, это просто сказка какая-то уже становится.
У нас каждую весну вы тут
да,
выходишь,
каждую весну.
Даже в Москве
а мы как-то смотрим, все это, знаете, как-то это. Вот я вам гарантирую одну вещь. Вот то, что касается вот этой трагедии, я не знаю, как будет развиваться, но я вам гарантирую, что американцы найдут тех людей, которые были ответственны, найдут тот, кто проектировал. И я только могу себе представить, сколько десятков лет эти люди, кто ответственны, если они еще живы, сколько они получат вот за подобную вещь. Потому что это просто так не оставит. Вот я бы хотел, чтобы вот эту, так сказать, вещь мы переняли у американцев. Жесточайший контроль, если это касается непосредственно жизни людей. И здесь компромисса вообще не должно быть.
Давайте пойдем к следующей теме. Да, мы все-таки собирались обсуждать встречу Джо Байдена с афганскими лидерами. К 11 сентября, к сентябрю вообще планируется вывод войск.
Вы знаете, да, сейчас ведь что, любопытная вещь, что происходит. Вроде бы достигнут консенсус о выводе войск. Но, естественно, никакого вывода полномасштабного не будет. Все равно это будут ключевые точки, которые они будут там базироваться, поэтому никто не уходит. Но здесь вещь говорит о том, что афганские лидеры сейчас, они действительно чувствуют себя не в безопасности. Они помнят судьбу Наджибуллы, президента которого, как вы знаете, тот же самый Талибан казнил буквально на следующий день, как они вошли в Кабул. Поэтому эти люди, которые были относительно проамериканские, они, безусловно, боятся за свою судьбу. Точно так же, как в свое время вот Наджибулла не оценил это, спрятался в резиденции Организации Объединенных Наций, но они его и оттуда достали. Поэтому сейчас здесь уже вопрос идет о жизни и смерти. И я беспокоюсь, и я вот могу даже утверждать это. Как и всех своих остальных союзников, американцы сдадут руководство Афганистана. Я не знаю, с какой целью они сейчас вот встречаются, каким образом они это все будут обсуждать, но ситуация в Афганистане сейчас критическая. Судя по всему, Талибан будет контролировать большую часть страны. И для нас здесь очень большая опасность. В чем? Потому что весь этот бардак сейчас там останется, а, соответственно, наркотрафик будет только возрастать, и он будет опять идти, основной поток будет идти к нам. Я хочу напомнить, что по разным оценкам от 80 до 90% героина и выращиваемого мака в Афганистане, это идет именно в нашу сторону, ну, там транзит в Европу какой-то есть, но это через нас идет. Это через республики Средней Азии, и это, к сожалению, продолжится. И у меня такое впечатление складывается, что американцы не прочь использовать эту ситуацию в своих целях и подыграть в этом вопросе, потому что неоднократное обращение нашей стороны о контроле наркотрафика, они абсолютно не возымели никакого действия. У нас фактически нулевой контакт со спецслужбами и с военными там, которые могли бы хотя бы как-то это гарантировать.
То есть они вообще не контролируют?
Вообще не контролируют. Нет, вот проблема-то в том, как раз, Женя, что они, по-моему, контролируют этот процесс. И, по-моему, это действует они совершенно целенаправленно. И, к глубокому сожалению, учитывая коррумпированность среднеазиатских республик, к глубокому сожалению, коррумпированность и у нас на местах, у нас колоссальная проблема с этим. И это, опять же, вопрос политической воли. Мы не ведем жесточайшую войну с этим на нашей территории. Значит, после этих переговоров, после вывода войск мы должны ожидать увеличения поставок наркотиков. И я бы хотел, чтобы наши структуры, которые отвечают за это, были к этому готовы.
650 военных останется, скорее всего, в Афганистане после вывода войск. Об этом пока что только источники сообщают, но, тем не менее, утверждают, по крайней мере, Associated Press, достаточно уважаемое издание, о том, что это будет именно такое число. Это достаточно или нет?
Нет, это недостаточно. Это говорит о том, что будет вестись координация разведывательной деятельности. Они, скорее всего, оставят базу Багра. Это наш аэропорт, который мы строили. Они, наверное, это оставят как бы такой хаб для себя. Вот, если им удастся это сделать, наверняка у них будут какие-то договоренности с Талибаном, они сделают, что-нибудь будет какая-то, это будет какой-то компромисс с дьяволом опять, и это, как уже неоднократно это было, они совершенно спокойно идут на контакты, ну, мы с вами знаем о контактах с террористами в Сирии, так что здесь будет приблизительно то же самое.
На так всякий случай, простите, я говорю, что Талибан – организация, запрещенная в Российской Федерации,
да,
согласно
законодательству
российскому,
да.
Мы должны это сказать.
Да, так что, конечно же, но контакты они будут. Вы знаете, в этом отношении это настолько всеядные ребята, что мы с вами знаем о контактах с Даишем, тоже запрещенная у нас организация, да, так называемое государство. Поэтому здесь будет то же самое, и понятно совершенно, что вот такая разведывательная активизация, которая там будет, это, конечно, будет направлено против нас. И еще, я думаю, это будет какой-то, в какой-то степени такой, знаете, пункт влияния на ситуацию в Средней Азии, на республике там. Потому что там очень активизировали НКО американские и разведывательная деятельность. Казахстан, Узбекистан, Киргизия, они сейчас очень там активируются.
Слушайте, ну 20 лет они там проводили... свою операцию. Сейчас все заканчивается, как будто бы. Каким выводом можем прийти по итогам этой операции? Вот эти 20 лет, проведенные американцами в Афганистане, они к чему привели в результате?
Фиаско. Это фиаско полное. А самое главное, я думаю, американцы сейчас волей-неволей показали всему миру, что их присутствие там, это не в первую очередь было погоня за там, Бен Ладеном, допустим, или там, за другими лидерами террористических организаций. Это не помощь Афганистану. Они там ничего не построили. Они не построили ни одной школы. Для афганцев, я имею в виду. Свои там у них были, конечно, там подразделения. Они в американские школы приглашали афганских детей. Это закончилось очень плачевно, потому что они походили 2-3 раза, съели всю жвачку, все сникерсы и выпили всю газировку, и потом родители их забрали оттуда, и больше они их туда не пускали. Вот. А я хочу просто напомнить, потому что я знаю это из истории моей семьи, мой двоюродный брат. Он еще там в 74-75 году он ездил туда, они гидроэлектростанции, тепловые станции строили там. Там было, с нашей стороны, было активное строительство. Американцы ничего не построили. Страна разрушена, лежит в руинах. А самое главное, мы с вами теперь прекрасно понимаем, это было не про афганский народ, это было не про участь Афганистана, это было исключительно как очередной элемент в антироссийской, а потом и русофобской деятельности. И, к сожалению, американцы пытаются это оставить именно в таком виде и сейчас. И это будет один еще, так сказать, источник напряжения и напряженных отношений между нами и американцами.
Я еще раз напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Рафаэль Ардуханян, американист, журналист, и ваши вопросы, вы можете к нам присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция на YouTube, вы можете смотреть нас там. ДВ пишет: как профессионалы и политологи США анализируют итоги встречи Путин-Байден? На что удалось уговорить Путина?
Да ни на что не удалось уговорить Путина. Я очень скептически относился вначале, сейчас же скептически отношусь, особенно после известных событий. Мы с вами видим слова, и мы с вами видим дела. За меньше чем 2 недели после встречи мы с вами получили фактически чуть ли не авантюру, которая могла привести как минимум к вооруженному конфликту. И давайте мы не будем с вами... думать, что это английская, скажем так, новелла. Это понятно, что это было абсолютно согласованное действие. Мне очень нравится заявление Джонсона. Ну, говорит, а я, говорит, не знал ничего. Это там вот что-то моряки наши делают.
Все сначала они сказали, что вообще ничего не было.
Да, да, сначала вообще ничего не было. Вообще у тебя... Им вообще надо было начать с того, что у нас корабля такого нет. Что им такое? И флота у них там нет, в общем... И где Черное море,
никто не проводит,
да, не знаю, да, они учебники истории же не читают, Крымскую войну уже перестали проходить в английских школах, вот, и буквально на следующий день пакет санкций против нас, я уж не говорю там против Белоруссии, там, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, результат переговоров. Слова, да, что они хотят стратегического партнерства, они хотят спокойствия, они хотят паритета, они говорят очень много, все это действительно, Россия — это великая страна, надо считаться, и вот это дела. Вот я бы очень хотел, чтобы наше руководство судило по делам.
Но возвращение послов состоялось.
Вы знаете, оно состоялось. Признаться, вот я не совсем понимаю, зачем они вернулись, если честно. Вот просто я не понимаю. Мне непонятна деятельность наших послов, там, в какой форме это будет происходить. Это не риторика, понимаете, это не залихватское такое заявление. Я просто хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли одну вещь. Я просто с этим сталкиваюсь вот сейчас, и я получаю сообщение от этого. Значит, любой политический деятель, любой абсолютно, любого уровня, если он встречается с послом или представителям, дипломатам нашим в Америке, где-то, по любому поводу, это моментально уже дискредитация этого человека. Моментально идет, понимаете? Это токсично абсолютно. Встречаться всем запрещено абсолютно. Никому. И вот, собственно говоря, пресс-конференция Байдена, она показала, они не пускают никого. Если вы спросите, как работают наши журналисты там, это аналогичное давление со всех сторон. Не дают встречаться, не дают интервью, нет, так сказать, это, приходится прибегать к услугам независимых журналистов, но официальные лица совершенно не идут на контакт. Поэтому вот зачем посол туда поехал? Я думаю, что очень многие вещи надо было бы просто оговорить изначально. Ну хорошо, посол вернулся. А, так сказать, какие его сейчас функции, какие его возможности там? Потому что они совершенно не определены. И я думаю, что это будет опять такая, знаете, потом вопрос собственности нашей не решен. Американцы захватили самым наглым образом огромное количество недвижимости, которое у нас в Америке, которое служит, как бы, так сказать, местами, где, которые помогают нашим дипломатам работать лучше. Это и места отдыха, это и там и различные другие еще подразделения. Я не говорю уже о консульствах. Тоже вопрос не решен. Но надо же было это как-то оговаривать. Если они хотят, чтобы полноценно вернулись. Сейчас у нас получается так, знаете, как будто в резервациях наши дипломаты. Они зажаты со всех сторон. Как только они выезжают, за ними моментально начинается слежка. Моментально. И я вот сейчас, знаете, я смотрю, думаю, еще недавно у нас там американские дипломаты, они в Екатеринбург у нас ездили, они куда угодно, Владимир, на машине хотят поехать, это вообще без проблем у них.
Но понимаете? Они же имеют право перемещаться.
Вы понимаете, нет, они не имеют права перемещаться, они имеют право перемещаться из того регламента, который мы им оговариваем. И вот мне непонятно, почему они могут у нас совершенно спокойно здесь давать интервью на наших, так сказать, некоторых, эхоидных голосах, там где угодно, так сказать, кому угодно, да? А наши дипломаты, ну, как заключенные там получаются, понимаете? Это, кстати, касается и Англии тоже, и, ну, сейчас ситуация, она уже показательна во всех отношениях. Так что здесь недоработано, мне кажется.
Давай, продолжай. То есть вы считаете, что наша инициатива на скором саммите ОПЕК+, увеличить добычу нефти, очевидно, чтобы обуздать рост цен на нефть, никак не связано со встречей Путина и Байдена?
Я не специалист особо в экономических этих вопросах, я не могу сказать, насколько это связано, наверное, это как-то связано, но мне кажется, что уже давным-давно Америка действует вопреки интересам ОПЕК, и я думаю, что это понимают уже не только мы, я вижу это вот в прессе Саудовской Аравии очень много уже по поводу этого, то есть люди уже понимают, что это фактически их конкуренты. Причем, как ни странно, вот я когда читал прессу египетскую, вот и Саудовскую Аравию, там очень любопытно, они прекрасно, они уже знаете, какие формулировки говорят, ну вы же знаете, как американцы ведут свои дела, то есть они не ожидают от них чисто честной игры. Честной конкуренции. Вот Путин неоднократно же говорил, что это нечестная конкуренция. И вот это уже понимают, собственно говоря, и другие страны уже. И, конечно же, в этой ситуации они будут ожидать каких-то подвохов. Будет опять что-то сделано. Посмотрим, как это будет выглядеть.
Анна пишет. В швейцарской прессе прочла, что епископы США решили не допускать Байдена к причастию в храмах на территории страны. Это не шутка?
Я не слышал об этом ничего. Вы знаете, я думаю, вот исходя из убеждений Байдена, исходя из всей логики его поступков, он не очень огорчится, если это действительно и будет и так. И надо еще посмотреть, что за епископы. Вы знаете, там такие разные сейчас епископы. Угу. Вы себе представить не можете. Это настолько сейчас палитра разнообразилась неожиданно, причем всеми цветами, даже радуги иногда. Надо просто посмотреть, что там происходит.
Байден религиозен?
Вы знаете что, насколько может быть религиозен либерал? Вот, я все-таки, насколько вот я смотрю, по его действиям, по его поступкам, да, он ходил, это вот Южная Евангелическая Церковь была, он был прихожанином, по-моему, этой церкви, но это уже давно-давно никакого отношения к нему не имеет, потому что, я, насколько знаю, ни одна серьезная конфессия не поддерживает ЛГБТ-сообщество в Америке до сих пор. Официально. Есть отдельные церкви, которые англиканские, они заключают браки геев и так далее. Байден, он полностью вовлечен при помощи Камалы Харрис в этот процесс, поэтому ему сейчас говорить о какой-то там религиозности, ну, просто не приходится, потому что на него сразу обрушится все ЛГБТ-сообщество. Кстати, я хочу сказать, ЛГБТ-сообщество, сейчас в Нью-Йорке страшные дни наступают, потому что сейчас готовится к известному нью-йоркскому гей-параду. Я однажды имел неосторожность попасть на это мероприятие не по своей воле. Это, конечно, было что-то ужасное. 1,5 миллиона человек.
Почему ужасное?
Вы знаете, почему это ужасное? Но мы были в автомобиле как раз тогда, вот по Исайду проезжали, мы видели, как раз это шествие началось. Мы так невольно попали. Ну, что они там показывали всем, кто их не поддерживает, какие жесты и что они там творили, это, конечно, надо было все посмотреть.
Агрессивное
настроение. Вы знаете, да, вы знаете, вот такая, как говорится, проявление, так сказать, своих каких-то сексуальных наклонностей само по себе, здесь, как говорится, это отдельный вопрос. Но то, каким образом это делается по всему Нью-Йорку, это, конечно, просто мерзость. Вот именно это, потому что Нью-Йорк — это давно уже столица, как говорится, гей-культуры, наряду с Мюнхеном, допустим, Лондоном или Сан-Франциско, вот. Но дело в том, что это в какой-то, в такой вот именно гротескный нью-йоркский такой, знаете, Сан-Франциско все-таки немножко по-другому, там, может быть, климат такой помягче, там как-то люди спокойнее в этом плане. А вот в этот период, то есть они как бы считают это, знаете, Нью-Йорк — это город максимум, максимализм такой. Вот они дорываются до, как говорится, до ручки, отрываются по полной. Потому что что там происходит, что там говорится, вот если их послушать, то завтра всех геев хотят убить, и вот они хотят сейчас, как говорится, последний день Помпеи для них. Ребята немножко неадекватно себя ведут, и я, к глубокому сожалению, могу констатировать, что, судя по всему, вот именно для этого сообщества характерны достаточно такие уже психологические какие-то экстримы. У них уже какие-то сдвиги происходят, по крайней мере, вот в этот момент у меня так вот ассоциация, это город во власти зомби каких-то. Вот у меня такое ощущение.
Сашка Че нам пишет: из каждого российского утюга ежедневно идет обсуждение Америки. А вот в Америке такой дичи, как он это называет, нет. Крайне редко кто-то вспоминает по радио или по телевидению о России и Путине. Так ли это?
Ну, во-первых, где наш уважаемый радиослушатель последний раз видел русский утюг? Они все у нас импортные,
по-моему. Китайские в основном, китайские, наверное.
Утюги, да, не слушайте, да. Если найдете утюг, да, то, как говорится, значит, я думаю, что здесь достаточно адекватно. Россия занимает достаточно большой кусок информационного пространства в Америке, именно в англоязычной сфере. Я не знаю ни одну компанию и ни одну... Я не помню такого дня, когда не было бы в той или иной форме вопросы России, нашей политики внешней, нашей внутренней, где, чтобы они как-то не обсуждали. Они всегда обсуждаются. Я не помню ни одного ток-шоу. Вот я смотрю достаточно часто и серьезные ток-шоу типа Билла Мара, Хеннеди ведет на Fox Channel, Крис Такер у них есть хорошие такие политические, аналитические все-таки такие программы, вплоть до развлекательных шоу, везде в той или иной форме, в положительной, в отрицательной коннотации, но Россия всегда присутствует в очень большой степени, так что, особенно сейчас, так что я не могу согласиться с нашим радиослушателем.
Так, давайте поотвечаем на вопросы наших слушателей. Друзья, вы можете к нам присоединяться. У нас еще есть 3 минуты до новостей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, добрый. Евгений и Рафаэль. Я очень рада, что я до вас зазвонилась. Спасибо. Во-первых, я считаю, что, конечно, наше посольство в Америке должно иметь полные права в смысле отдыха, там, как проведение как какого-то досуга, встречи с людьми. Но это просто, это закон жизни.
Да.
Вот это первое, что я хотела сказать. А второе, насчет Афганистана, конечно, там эти наркотики, может быть, они там нашли новые пути, препровождение этих грузов и так далее. То есть это нам вредит колоссально.
Совершенно верно, уважаемые радиослушатели, к сожалению, это вредит, безусловно, и это было раньше. Тут вопрос, я бы хотел сказать, что здесь Америка — это Америка, все понятно. Здесь меня в большей степени еще волнует все-таки относительно еще неэффективность работы наших структур, которые должны за этим следить. Потому что тот уровень потребления наркотиков, который у нас, и то, каким образом это происходит... И мы знаем прекрасно, кто, какие группировки торгуют этим. И вот это бездействие, оно все-таки, так сказать, на мой взгляд, оно еще более, скажем так, странно для меня. Но давайте мы немножечко, так сказать, оставим в покое там даже несанкционированные митинги какие-то и перенаправим наши ресурсы на борьбу вот с этим злом. Потому что это действительно, это уже здоровье нашей нации. А еще в условиях пандемии мы себе только можем представить, как это аукнется нам всем. Это трагедия. Трагедия — это и в Америке трагедия, это и у нас здесь. Давайте мы, у нас есть, мы знаем источник этого, мы знаем пути, как это приводится, мы знаем тех людей, которые здесь торгуют этим. Но давайте мы немножечко все-таки вот проявим свою усидчивость вот в этом отношении тоже. Потому что это гораздо важнее, чем там парочка, так сказать, ненормальных, которые соберутся где-нибудь и начнут кричать там, я не знаю, какие-нибудь лозунги. Это нужно. Приоритеты. Вопрос приоритетов очень важен. И я думаю, я надеюсь, что наши силовые структуры в ближайшее время все-таки об этом подумают. Очень серьезно. Потому что это будет сейчас хуже. Американцы якобы уходят. Есть источники, так сказать, существования Афганистана сейчас на 80-90% это продажа мака, продажа наркотиков как таковая. Структура вся, инфраструктура, промышленность разрушена американцами там. Поэтому нетрудно догадаться, как многомиллионное население Афганистана будет себе зарабатывать на жизнь.
Сегодня у нас ведущий программы «Револьвер» Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Мы продолжим через несколько минут, впереди новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, и ведущий этой программы Рафаэль Ардуханян, американист, журналист. Мы сегодня разговариваем...
Добрый день еще раз.
Разговариваем обо всем. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция на YouTube. Вы можете к нам присоединяться там и там задавать свои вопросы. По поводу Афганистана мы с вами вот закончили. Mm-hmm. Перед новостями об этом говорили, что вот, значит, сейчас они будут заниматься исключительно продажей наркотиков, а у них же есть какая-то, ну, так скажем, официальная политика, какое-то объяснение, на что они существуют на самом деле?
Ну, не на... Промышленности в этой стране нет вообще, даже перерабатывающей. А все, что если и были какие-то зачатки, то это уже давно-давно уничтожено, разбомблено американцами. Как я уже сказал, строили там только мы, строили тепловые станции, строили школы, строили дороги. Сейчас это все абсолютно, ну, в послевоенное время. Поэтому, конечно же, это многострадальная страна. Основной вид дохода – это наркотики. Как ни странно, Талибан в свое время, он был достаточно активно настроен, негативно настроен в отношении наркотиков. Он как бы все-таки контролировал это дело. Но вот именно после того, когда Талибан ушел, и там вот воцарилось такое непонятное, скажем так, не то что двоевластие, а 3-4-5 власти, потому что каждая провинция, каждый район Афганистана контролировался отдельными группировками. Это были и племенные союзы какие-то, и сами племена. Кто-то тяготел к Пакистану. Вот. Есть очень большая диаспора узбеков. Есть проиранские там группировки, есть таджики. Там очень много людей, которые все-таки еще вот по этому принципу разделены. Они контактируют со своими, скажем так, вот странами, откуда они вышли, вот, оттуда, у них контакты с этим, определенная помощь из Ирана, определенная помощь из Пакистана идет, продажа скота, вот это все как бы перегоняется, делается, но это все мизер, потому что это не может сравниться никоим образом с доходом, который получается от наркотиков. И я еще раз хочу повторить, что наркотики уже давно-давно стали политическим таким атрибутом, жупелом, который в очень большой степени сейчас будет зависеть неизвестно от кого. Но мы с вами знаем, куда это все пойдет. Вот это очень важно. Что-то новое? Нет. Как ни странно, мы подобные вещи уже были давным-давно во Вьетнаме. Во время Вьетнамской войны огромная часть разведсообщества Америки была задействована туда. Там, кстати, многие сотрудники ЦРУ даже оставались там, чтобы уже после службы контролировать наркотрафик вот уже через Юго-Восточную Азию, Таиланд, вот в эту сторону было. Да? Тогда это на Европу в основном шло, потому что в Советский Союз было просто нереально привести какую-либо там коммерческую партию этого. Поэтому это все шло на Европу и на Америку. Поэтому вот этот такой, знаете, симбиоз и контроль разведсообществ, неважно, действующих или недействующих, со стороны Америки и Англии, кстати, в том числе, это, к глубокому сожалению, такая традиционная вещь. Они так зарабатывали деньги. А если мы еще с вами в историю углубимся, то мы с вами вспомним и опиумные войны в Китае. Поэтому, в общем, эти ребята занимаются, в принципе, не чуждым им делом.
Давайте вернемся к вопросам от наших слушателей. Виталий Москва пишет: вы же понимаете, что единственный стержень силы США – это доллар. Пока он основная резервная мировая валюта, они будут, как бы это изящно выразиться, в общем, они будут властвовать в мире в принципе, и с любыми странами у них будут проблемы. Хочу... Есть доллар, нет, есть США, нет доллара, нет США.
Я бы очень хотел, чтобы господа Силуанов, Греф, госпожа Набиуллина вот услышали. Вот так очень простой, как говорится, камень со стороны нашего радиослушателя. Вот я очень хочу, чтобы они это поняли наконец-то, и наконец могли, так сказать, ну, понять одну простую вещь. Там Путин однажды намекал Кудрину нашему, да, что хороший бухгалтер, но плохой, как говорится, политический деятель, что деньги это все-таки не все. Вот я очень хочу, чтобы наш финансово-экономический блок правительства наконец-то понял, да и правительство в целом, чтобы поняли одну очень простую вещь. Финансы, доллар, денежная система, наша валюта, рубль, это уже давным-давно не финансовые инструменты. Это колоссальный политический инструмент. Если наша валюта прыгает, так сказать, в течение там сессии на 5-10% понижается, опускается, опять понижается, опять опускается, это политическая нестабильность. Чем бы она ни была вызвана, подобные вещи наши финансисты, горе-финансисты, они не имеют права допускать. Мы должны быть уверены в своей валюте раз и навсегда. Вы знаете, я помню прекрасно в Америке, это сейчас я вам скажу, это конец 90-х годов. И я помню, что я так неожиданно 100-долларовую купюру увидел, вот, так сказать, когда из банкомата получал, как-то вот мне было любопытно, какая-то вроде бы 100-долларовая, а вроде бы и не 100-долларовая. Ну, банкомат все-таки, правильно, да? Что можно? Я беру эту купюру, действительно, вот, как вы думаете, какого года она выпуска? Это 99-й, 29-го года.
Вау.
Вот понимаете, в чем дело? Ну вот я когда вот, как вот мне здорово. Не нужно ничего говорить, и не нужно ничего. Конечно же, на 100 долларов там тогда можно было купить, наверное, очень много. Сейчас на 100 долларов уже так не купишь. Но это вопрос. Вот американцы, они прекрасно понимают политическую составляющую своей валюты. И вы знаете, как ни странно, это еще понимал. Вот я предлагаю нашим радиослушателям прочитать замечательное произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Бег», когда генерал Чернота приходит к Парамону Ильичу, да, там, к сожалению, в замечательном фильме Алого Наумова это вырезан этот кусочек, а там ведь Парамоша и говорит: «Вы просите у меня $1000, позвольте вам объяснить, что такое $1». И там это совершенно потрясающий, знаете, такой монолог этого Парамона Ильича. Конечно, Булгаков это все сделал совершенно гениально. Просто вот почитайте и посмотрите. Они всегда говорили, они всегда подчеркивали, что и армия, и флот, все это идет и воюет только за то, чтобы удержать величие этой валюты, этого доллара. Потому что пока они владеют долларом, они владеют всем миром. Это понимают все уже абсолютно, даже у нас в политическом руководстве вроде бы поняли, но у нас есть какие-то, знаете, такие политические жирафы, но не доходит до них пока еще это. Вот все они с калькулятором сидят и говорят, а нам на 20 копеек дешевле вот так вот сделать что-то. Перестраивайтесь, господа.
7373948, ваши вопросы Рафаэлю Ардуханяну, слушаем вас, здравствуйте.
Доброго здоровья, Рафаэль, Евгений.
Да, здравствуйте, Евгений.
Да, 25 июня 50-го года. Ровно 71 год назад началась Корейская война.
Да.
Американцы называли ее полицейской операцией. Слушай, помните в Штатах о этой войне и какое отношение, как справедливо или нет? Спасибо.
Ну, я помнить, конечно, это так все это, да. Но Корейская война, это я бы хотел сказать здесь вот что. Значит, американцы несут всю полноту ответственности за ту трагедию, которая произошла с корейским народом. Я не хочу ни в коей мере сейчас обелять режим Ким Ир Сена на тот момент и те действия, которые были предприняты, в какой форме бы это все выражалось, но мы с вами прекрасно понимаем, что то, что страна сейчас разделена, это прямая ответственность именно американцев, потому что они ни при каких обстоятельствах не пойдут на консолидацию страны. Да, там огромное количество проблем, но я вас убеждаю, вот убежден в одной вещи. Если американцы не будут вмешиваться в дела корейцев, если они перестанут проводить учения, провоцировать каждый раз достаточно одиозный режим Ким Чен Ына современного. Поверьте мне, корейцы это достаточно развитая нация, мы с вами прекрасно это знаем. Они придут к консенсусу, они в конце концов соберут свою страну, и это будет уже не Южная Корея, и это не будет Северная Корея, это будет все-таки что-то среднее. И я думаю, что постепенная консолидация произойдет. Точно так же, как это было, ну, конечно, сравнивать нельзя. Германия и Восточная, Западная Германия, Восточная Германия, до сих пор они различают еще это. И там этот процесс, но надо оставить людей в покое. Перестать там размещать ядерное оружие. А для чего это делается? Ну, опять же, это против России. Ну, не могут они с такого плацдарма уйти, откуда до нас, ну, буквально рукой подать. И каждый раз вот то, что происходит, мы сами видим, что это демонизация режима, конечно, с одной стороны. А самое главное, что это абсолютно колониальное наследие. Абсолютно колониальное наследие Америки.
7373948, ваш вопрос Рафаэлю Ардуханяну, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Рафаэль. Еще 8 октября 1950 года американцы нанесли авиаудар по советскому военному аэродрому под Владивостоком, Сухая речка, мотивируя это ошибкой. Я с вами во всем согласен, но не хотелось бы соболезновать американскому народу, который пассивно смотрит, наблюдая за действиями американских различных режимов и своих войск, которые устраивают кровавые бани и бесчинства за рубежом, в том числе так граничащие на сегрегационной и в том числе утилизационной основе уничтожения народов, и не только в противовес России. Я полностью с вами согласен, что американцы заменяют понятие ротации и передислокации, заменят частными военными компаниями, в том числе Великобритании, я имею в виду Афганистан, который представляет непосредственно многовековую опору Великобритании в этом регионе. Ашраф Гани, государственный деятель.
Вопрос
такой. Почему наши опять, вот вы все время сомнительно относитесь к встрече Байдена и Путина, в чем я с вами солидарен, и почему они думают, что непосредственно американцы, когда должны уйти еще в мае этого года, наши опять правители думают, что американцы уйдут с этой территории, как и из Сирии, уже к сентябрю этого года. Спасибо.
Я понял, да, спасибо. Значит, ну, давайте по поводу Афганистана сразу расставим точки. Да, то, что они разные сроки, это, безусловно, внутриполитическая борьба Байдена и Трампа. Хотя в очень большой степени Байден сейчас повторяет, по крайней мере, реализует те планы, которые в свое время делал Трамп, только выдает это за свои...
Вот вы как раз о финансировании инфраструктуры.
Да, финансирование инфраструктуры, миграционная политика. Байден идет по пути Трампа, потому что с прагматикой, с практикой тут спорить нельзя. Это первое. Я единственное, с чем не согласен с вами, уважаемый радиослушатель, мы всегда будем, всегда, по крайней мере, я, человек, который достаточно долго жил в Америке, который прекрасно, как я надеюсь, как я полагаю, понимает все перипетии и внутриполитической, и внешнеполитической деятельности современной Америки, но народ Америки всегда будет для нас стоять отдельно. Мы всегда будем говорить с уважением от этих великих людей, которые строят свою страну. И поверьте мне, они точно так же, как и мы, хотят растить своих детей, ходить в школы, ходить в церкви, ходить в мечети, ходить в синагоги. Они хотят работать, они хотят получать деньги за свой труд. Они не хотят слушать этот бред и лепят политиков, которые только и думают о том, чтобы что-нибудь сделать не так, как это действительно хотя бы должно быть. Поэтому в данной ситуации мы с вами должны, и поверьте мне, эти люди тоже хотят жить, как и все мы, в хороших домах, которые не рушатся, не взрываются. Это, понимаете, ну, это интернациональное, это общечеловеческие цели. Поэтому мы здесь никогда не будем, и, по крайней мере, я в своих передачах никогда не буду проводить знак равенства между ними. Байдены, Харрисы, они приходят и уходят. Народы остаются, и поверьте мне, я просто это знаю из своего личного опыта, у нас очень-очень много там друзей. Люди, которые относятся к нам к симпатии. Люди, которые видят, что Россия все-таки остановится, является оплотом защиты традиционных христианских, прежде всего, ценностей. И люди это видят и хотят в очень большой степени помочь нам в этом. Поэтому нет, не соглашусь вот с другими вашими посылами. А так, в целом, конечно, вы правильно проанализировали политику и шаги Америки на мировой арене.
Виталий пишет, представляете, сколько стран разделили Штаты по принципу «разделяй властвуй». Это и Корея, и Югославия, и Китай, Тайвань, Гонконг. Вот это вот все.
Ну, это да, вы посмотрите, действительно много. Ну, а что, а Россия разве?
Да.
А разве мы не разделены?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Конечно, яркий пример – это Корея, вы вспоминаете, разделенная страна. И мы видим, как в Южной Корее живут, и как в Северной живут Кореи. И, в общем-то, так и везде. А вот Вьетнам стал един, и самые большие друзья, конечно, это почему-то американцы. Но мы какие-то совсем не друзья, закрыли базы в Камране, и вообще никакой политики вот с Вьетнамом не проводим. Даже никаких... Вьетнам сейчас туристическая страна неплохая, можно было бы организовать туда, но мы этим тоже не занимаемся. Пытаемся все сделать, чтобы они забыли русский язык и наше образование. Но хотелось бы вот спросить, вы рассказывали, что мы там столько построили в этом Афганистане, такие дороги прекрасные. Мне так довелось пару раз быть, и в 80-м году я приехал, когда дороги были европейские, шикарные, ну, как шикарные бетонки. Но когда в 89-м году уезжали, дорог там практически не было после наших гусениц. Так что насчет дорог это вы настолько не правы.
Вопрос.
А вопрос такой. По поводу смены. Уже пятый президент американский меняется, и многое происходит. Вы рассказываете, что там ну такие дикари живут, жуткие, что там...
Быстрее.
Прям, да, быстрее.
А где дикари но живут?
У нас по поводу информации. Штаты. Они хотят слышать только о себе, и американцы любят слушать, и все новости направлены только на себя.
Я понял.
А у нас все на американцев. Мы о себе ничего не хотим внутри страны.
Вопрос
слушать.
В чем?
А угу. Вопрос, почему в Америке ни одного правительственного ни радио, ни телевидения нет, а у нас наоборот.
Спасибо.
Уважаемый радиослушатель, я мог бы сейчас по пунктам буквально по поводу европейских дорог, которые вы в 80-м году увидели в Афганистане, и по поводу того, что в Америке нет ни одной государственной там телерадиокорпорации, я мог бы с вами, конечно, сейчас сразу поспорить, это не так просто, понимаете? Но это не так. В Америке существует и PBS существует, существует очень много, так сказать, я уж не говорю на более мелком уровне, вот, корпорации, которые, я не говорю сейчас там «Голос Америки», это совершенно понятно, что это абсолютно и 100% контролируемый государством радиостанция. Второе, информационные ресурсы. Другое, я, судя по тому, вот, что вы говорили, вы не такой наивный человек. Я надеюсь, вы что, считаете, что CNN это что? Или, допустим, Fox Channel? Или, допустим, CNBC? Или, допустим, NBC? Вы что, считаете, что эти люди не зависят от государства? Вы действительно считаете, что это свободные средства массовой информации? Вы действительно считаете, что журналист CNN, который обращается к Джейн Саки и говорит, что мы еще можем, о великая госпожа, только я здесь преувеличил от себя, что мы еще можем сделать для вас, чтобы вы хорошо работали? Вы хоть раз слышали подобное от самой рыболепствующей, там, от самой про-про-про-про-путинской, там, я не знаю, какого-нибудь источника, который бы это говорил? Владимир Владимирович, что же нам вот еще сделать, чтобы вам было лучше? А это постоянно сейчас слышится, и вы говорите, что это не государственные корпорации. Да вы знаете, они могут быть кем угодно, чем угодно, принадлежать кому угодно. Я, кстати, хочу вам напомнить, что такая корпорация, как NBC, принадлежит General Electric. И как General Electric в свое время принадлежали табачной компании Philip Morris. И вот когда NBC попытались, так сказать, сделать репортаж о вреде курения, вы знаете, как их одернули? За секунду буквально.
Ну, это довольно логично.
Да, поэтому не все так просто, не все так однозначно, как вы говорите. Вот здесь у нас так, здесь у нас так. Потом, никогда в своих передачах, никогда я не позволял себе говорить об американском народе, как там о дикарях или еще о чем-то. Я готов говорить о внешнем политическом курсе, который преступен, который русофобский и который абсолютно негуманный. Если вам нужны доказательства этого, ну, тогда я специально могу передач 200 сделать, чтобы просто перечислить все, что сделало руководство политической элиты Америки для мира, помимо всего того хорошего.
Алла из Северного Тушина пишет, мы вообще тоже, как американцы, хотим слушать о себе и о своих делах, а нас постоянно угощают проблемами Запада.
Как, простите?
Алла.
Алла, уважаемая Алла, 1 час в неделю радиостанция «Говорит Москва» посвящает Америке, чтобы мы говорили именно об Америке. Мои коллеги, уважаемые коллеги, они... круглосуточно говорят.
Целыми днями мы говорим о России. Днями.
Они говорят о России. Мы говорим о наших проблемах. Любая, абсолютно, это моментально, оперативно выносится на ваше обсуждение. И мы говорим об этом, чтобы вы слушали, чтобы вы думали, вы знали и делали сами выводы. Поэтому вы почаще нас слушайте. Я убежден, что вы найдете передачи, которые вам...
Которых не будет об Америке.
Да, которых не будет об Америке. А если уж вам так не хочется слушать, вы наверняка найдете что-то по своим интересам.
Давайте все-таки вернемся к вопросам инфраструктуры, то, о чем вы говорите, что Байден теперь проводит политику Трампа, как минимум.
Вы знаете, да, у них, значит, сейчас вот заседание было Конгресса, они вроде бы договорились, пришли к консенсусу, 1,2 триллиона они все-таки будут вкладывать в инфраструктуру. Я хочу сказать, что как иммиграционная политика, контроля с границы, так и инфраструктурный план, это вообще-то была идея Трампа. И сейчас все консервативные средства массовой информации, от Карлса Такера там, до Шона Хеннеди, Wall Street Journal, другие, они кричат, орут о том, что украли, грабят, и Трамп в том числе. Это действительно его план, и вот сейчас стоило было вот вообще все это ломать. Я вот не могу
украли,
понять только
грабят
это.
Украли, грабят Трампа в смысле идей или в смысле деньги пилят?
Идеи. Нет, деньги-то они распилят. Это. Я хочу еще раз, кстати, вам сказать данные. Вот у меня были, да, корпоративные взятки в Америке смотрите, за 17-й у меня, правда, год информация, сейчас, наверное, не знаю, больше или меньше, 980 миллиардов долларов откатов и краш было.
Ежегодно.
900, да. Так что, поверьте мне, так сказать, есть... Наши чиновники, конечно, ребята горячие, шустрые, но эти ребята тоже у нас не промах в Америке. Вот. Но здесь вопрос ведь вот в чем. Я бы хотел обратить внимание уважаемых радиослушателей. Посмотрите, что они сотворили за последний год со своей страной. Борясь, это не либералы, борясь против как раз инфраструктурного плана Байдена, это Трампа, борясь против его иммиграционной политики, борясь против его, как говорится, контактов якобы с Россией. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас абсолютно коррумпированное семейство Байденов, кстати, как и Пелоси, которая тоже кормилась в Буризме на Украине, как сын Хантер Байден, так и сын Нэнси Пелоси, это спикер Конгресса США, они все там, так сказать, кормились. Они сейчас все погрязли в этих скандалах. Они сейчас точно так же возвращаются к миграционному плану, то есть контроля границы вплоть до восстановления стены Трампа. И они сейчас возвращаются к инфраструктурному плану строительства и реконструкции Америки. Разрушили все, что там можно было, в буквальном смысле слова, попересажали сотни людей, которые просто пришли и высказали свое мнение. Это к вопросу о свободе слова и свободе собраний. У нас периодически появляются сообщения, наши уважаемые радиослушатели сетуют на то, что действительно очень много у нас есть и беззаконных действий силовых структур, даже наркотики подбрасывают. Да. Но я хочу вам сказать, здесь у нас то же самое происходит в очень большой степени. Только за то, что человек что-то сказал, высказал, его уже там находят по каким-то там космическим спискам, по доносу соседей, тоже сажают. И вот сейчас, вот посмотрите, вот во всем этом винегрете Америка начинает восстанавливать свою инфраструктуру. Вот. Ну, я желаю ей удачи, потому что если действительно мосты, дороги и все, что с этим связано, дай бог.
Ну, нельзя же было за год разрушить все имеющиеся мосты и дороги.
Нет,
даже знаете, движение Black Lives Matter.
Совершенно верно, да. Единственное, здесь вот о чем говорится. Дело в том, что после, вот за последние 20 лет, начиная, наверное, все-таки с Джорджа Буша-младшего, не производилось никаких инфраструктурных проектов. Не было этого, не Почему? Было восстановления. Значит, здесь дело было вот в чем. После, во время это с Билла Клинтона, я прекрасно помню, это было благословенное время для Америки, когда дефицит был нулевой бюджета, а внешний долг составлял порядка 4-5 триллионов. При приблизительно том же, там, допустим, приблизительно том же сейчас валовом продукте, который сейчас есть. Вот. Сейчас эта ситуация, как мы с вами понимаем, то уже, по-моему, там 2-3 триллиона – это дефицит у нас. Вот. И колоссальный-колоссальный долг. И вот все эти авантюры, которые потом после этого последовали, да, после 2001 года, начиная с 2003 года, вторжение в Ирак, по разным оценкам 2-3 триллиона американцы потеряли там. Я не говорю уже о том, что 15-16, по разным оценкам, убитых просто американцев, там солдаты, военнослужащих и остальных контингент. Если мы с вами потом возьмем эти все их проекты по восстановлению помощи, так сказать, очень одиозным режимом, предоставление бесплатной помощи в очень многие регионы для того, чтобы добиться военной кампании, которые и Афганистана, и Сирии, это все были затратные колоссальные деньги. Трамп попытался посчитать, сколько это обходится Америке, но Америка была в полном абсолютно, они были абсолютно уверены в том, что они могут себе позволить абсолютно все. Нам, мы можем и здесь, мы можем и там, мы можем на два фронта. И вот сейчас мы с вами видим агрессивная политика Америки против Китая, против России. Это опять вот эти залихватские заявления о том, что да, мы на два фронта. Но мы с вами из истории-то знаем, кто на два фронта воюет обычно. Угу. Не побеждает. И вот мне кажется, сейчас просто наступает для Америки момент истины. Если они одумались и очухались, и что они действительно хотят сейчас заняться своей страной, как и Трамп хотел в свое время... Причем я абсолютно не идеализирую этого человека и его администрацию. Это такие же русофобы, как, кстати, и средства массовой информации, которых поддерживают. Fox Channel, Шон Хеннеди, с которым я лично был знаком, когда он еще был начинающим диджакеем на радио, на средних волнах вещал вместе с Рашем Лимбо. Такой был, знаете, мини-Раш Лимбо такой он был, подпевала такой был. Но сейчас он стал уже такой крупной звездой, в общем, все с ним понятно. Вот. Но, тем не менее, сейчас Америка наконец понимает, что они уже не могут себе позволить заниматься вот такими вещами. Надо заниматься своей страной, иначе будет социальный взрыв. Но последние шаги администрации говорят вовсе не об этом. Посмотрите, опять санкции, и опять начинается вся эта чехарда. По-моему, Горбатова исправит.
Могила. А Виталий пишет, да.
Могила, политическая могила.
Как вы относитесь к Пелоси? Читала ее биографию, уникальная тетя. Ее не вышибить из Конгресса, только вперед ногами.
Многодетная мама, прекрасный семьянин, хорошая семья, очень такая эффектная женщина. В молодости вы бы ее видели. Такая была, знаете, горячая штучка какие, да. Вот, вот. Ну, а под конец, что мы сейчас видим, это, конечно же, абсолютно политический фрик. Причем я ни в коей мере сейчас не говорю о внешности, а я говорю исключительно о тех методах и о том, что она делает. Эта женщина, по-моему, не совсем понимает, где она и чем она занимается.
Вот так вот. Ваш сегодняшний анонс. О чем сегодня будет программа «Америка Лайт»?
«Америка Лайт». Мы сегодня с вами, вы знаете, абстрагируемся от всех политических страстей, будем с вами говорить о спорте, развитии спорта и как Америка строила свой спорт для народа. Именно за счет этого Америка самая здоровая нация, считается сейчас. И у меня будет особенный гость из Америки. 9 часов. Вечера.
Отлично. В 9 часов вечера присоединяйтесь. «Америка Лайт» в эфире радиостанции «Говорит Москва» с ведущим Рафаэлем Ардуханяном. Сегодня он же провел для вас программу «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Я с вами прощаюсь. До завтра.
Всего доброго.
Пока.